Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Для вас эту программу, как всегда, ведут. Здравствуйте.
Здравствуйте. И сегодня у нас гость в нашем «Разборе полета» режиссер, художник-мультипликатор Юрий Нарштейн. Юрий Борисович, добрый вечер.
Добрый день. Добрый вечер.
У нас есть традиция, вопрос, с которым мы начинаем все наши эфиры программы «Разбор полета». Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, над которым вы больше всего раздумывали, мучились и сомневались?
Какой вопрос? Знаете, тут невольно вспоминается фраза Габриэля Маркеса, может быть, она у вас звучала по поводу решения. Звучит она так. Сейчас звучит она так. Смысл таков: нет более тяжелого состояния для человека, которому необходимо принять решение. Я не точно цитирую, но смысл таков. А на самом деле у меня не было момента самого тяжелого, который можно обозначить, как что это был момент пиковый в моей жизни. Но они постоянны, поскольку ты занимаешься режиссурой, значит, ты занимаешь командирскую должность. И от твоего решения зависит весь путь, зависит, как возбудится вся эта система технологическая, художественная, это значит художник-постановщик, там, кинооператор, хотя у нас маленькая группа, и она должна пойти по тому пути, который ты прочертил. И самое тяжелое не в том, чтобы принять решение, а потом уходить в состояние, в ожидании финала, а финал ты получаешь через много-много месяцев, ходить с этим состоянием в душе, а правильно ли ты путь выбрал. Вот для меня самое тяжелое состояние.
А вот когда вы раздумываете, правильно ли выбран путь, вы, в принципе, для себя допускаете возможность отклониться в ту или иную сторону? Или если решение принято, путь прочерчен, то надо ему следовать?
Замечательный вопрос. Нет, никогда. Никогда путь прочерчен, но следовать ему нельзя. Нужно вовремя ловить вот эти обертона. Нужно вовремя ловить подсказки, которые исходят из тобой же сочиненного материала. Знаете, как сказал поэт, идти под обстрелом мной же придуманных анюзиных глазок под несуществующими каплями несуществующего дождя с известными рифмами раскланяюсь, проходя мимо, как со знакомыми девушками, и на углу поджидать ее единственную неповторимую, новую, злую, хорошую рифму мою. В этом это состояние, вот это как раз то состояние, которое тебе дает надежду на то, что ты выбрал правильный путь. Потому что, когда начинается идеология, для меня сегодня самое омерзительное слово – это идеология.
Почему?
Потому что, если ты нанизал все на идеологию и посчитал это единственно верным, тебя ждет сильное разочарование и поражение в конце. Поэтому ты должен поймать вовремя вот те обертона, которые тебе предлагают тобой же придуманные обстоятельства. А это значит, ты работаешь с художником, ты работаешь с кинооператором. Кинооператор вдруг делает какое-то там решение. Может быть, даже случайное. Хотя, на самом деле, мне посчастливилось, я работал с великолепными кинооператорами. Причем, казалось бы, мультипликация, а что он там? Там, когда мы сидели, работали, сочиняли сцены, то как раз операторская работа была на очень высоком уровне. И на высоком художественном уровне. И вот эти вот предложения, или те, которые исходят от тебя самого. Случайно бросил персонаж, и вдруг он упал так, что он тебе дает подсказку. Знаете, как Шкловский где-то сказал, что сколько миллионов раз нужно бросить алфавит, чтобы получить фразу Гомера. Вот здесь, вот я могу сказать, мультипликация – это абсолютно для мультипликации фраза. Ты бросил персонаж со всеми его детальками, и вдруг он упал так, так клоунадно, что тебе эта клоунада предлагает целый поток решений.
Но это на кончике пальцев, да? Это как-то на уровне ощущений.
Пальцы зрячие, вот что я могу сказать. Они зрячие больше, чем глаза. Вообще, зрение находится не в глазах. Зрение находится где-то совсем вот между. Вот, понимаете, вот я сегодня сказал уже фразу «эхо». Для меня в искусстве, если нет эха, тобой же создано, все, это конец. Значит, разгоришь с подушкой, и все глухнет. Или с тупой силой.
Но получается, что здесь же очень важна среда, в которой вы работаете.
Конечно.
Ваше окружение.
Откуда она возникает, эта среда? Вот это называется эхо.
А внешнее вторжение?
А вы знаете, я отторгаю это все. Вот тут надо иметь волю отторгнуть. Сюда входит давление начальства, крики из бухгалтерии, там, когда вы будете сдавать кино и все прочее, прочее, прочее. Но это, так сказать, это все необходимый ассортимент, который на самом деле тоже тебе дает силу жить. Но это необходимый ассортимент, с которым надо согласиться и жить с этим, как стихия.
Давайте вернемся вот к самому началу. А почему мультипликатор? Как это произошло? Вы с самого начала, с самого детства?
Знаете, мне часто задают этот вопрос, когда я говорю, что я не то, что не хотел. Я поступил на курсы. Я начал там работать. У меня появились друзья. Я узнал авторитетных художников, режиссеров, которые для меня просто были абсолютно, безусловно, авторитетными в искусстве. А я мультипликацию я терпеть не мог.
Как это так?
А вот так. И я всячески делал все, чтобы оттуда уйти. Я дважды поступал. Я вообще 4 раза поступал в учебное заведение художественное. Ни разу не удалось мне это все. Так я, работая на студии, я дважды поступал в институты, и у меня сорвалось все. Хотя это была моя жажда уйти. Я не хотел работать.
А кем вы хотели быть, если не мультипликатором?
Видите, я все время занимался живописью. Я ее хорошо знал, чувствовал. Я говорю, не хвалясь, я ее хорошо знаю. Я проходил туда, внутрь, за слои живописные. Поэтому я самостоятельно учил, изучал, смотрел, вглядывался, страдывался в живопись. И она мне отвечала, чем тоньше ты там понимаешь какие-то моменты, какое-то эхо, тем активнее она начинает воздействовать на тебя. И, конечно, для меня живопись была всем. Живопись, музыка. Но вот получилось так, что не пройдя эту школу живописную, то есть не поступив в учебное заведение, а я вдруг для тебя обнаружил, что моя в этом смысле работа и мое напряжение, оно мне ответило, когда началась самостоятельная работа режиссерская. Потому что я вдруг понимал, почему я хотел уйти из мультипликации, почему она меня не привлекала. Хотя, я повторяю, там имена были просто волшебные. Понимаете, в это время уже Хитрук сделал свой фильм «История одного преступления», и он стал сразу всемирно знаменитым человеком. А это был 62-й год. Потом уже Андрей Хржановский, по-моему, году в 65-м сделал свой первый сразу знаменитый фильм «Жил-был Козявин». И там еще имена, целый ряд имен, там, которые по ряду причин меньше известны, но это вот Николай Серебряков, я просто назову, Вадим Курчевский, Степанцев Борис. То есть там, понимаете, там, я уж не говорю о старом поколении, Лев Константинович Атаманов, Полковников, Иванов Вано. Там целая просто блестящая плеяда режиссеров. И при этом, понимаете, меня привлекало совсем другое.
Но когда вы стали режиссером, сами все изменилось?
Тут тоже очень сложно. У меня все как-то не так, как должно было быть нормально. В 67-м году мы с моим другом, художником Аркадием Тюриным, но если вы смотрели фильм «Левша», он там главный художник в этом фильме был, мы с ним задумали фильм о революции на... И вот мое было предложение сделать этот фильм на искусстве русского авангарда и 20-х годов. То есть идея была, конечно, практически мертвая, потому что в это время не очень поощрялось все это, такие заигрывания всякие, тем более слово «авангард». Но мы «авангард» опустили. Но все равно искусство 20-х годов, оно особо в чести-то и не было никогда. У властей. Хотя, на самом деле, там великолепные художники и действительно подлинные произведения искусства. Но вот это было начало. Нам за этот фильм дали по шапке, потому что мы не в ту сторону повернули. В общем, но это было начало. И здесь сразу проявилась моя любовь к живописи. потому что сразу фильм на основе живописи, и я вдруг... А почему на основе живописи? Потому что я в живописи увидел кинематографичность, именно в живописи 20-х годов, там, 12-20-х годов. Но я сейчас не буду уходить в теоретические дебри, это скучно будет и слушать, и все, но это искусство, которое было наполнено совсем иным понятием, понятием времени. Пластическое искусство, статическое. И вот это меня очень заинтересовало. И тогда я на этом фильме открывал огромное количество художников неизвестных имен рядом с известными. И все более и более убеждался в том, что вот эта вот категория «время» в статичном искусстве имеет колоссальное значение. Вот, собственно, почему мои такие тайные пристрастия к живописи.
Вот это вот понятие времени в, уже в ваших работах, в мультипликации тоже должно было быть?
А оно не из-под воль вышло. Я, помните, я вам сказал несколько минут назад, вот я не люблю слово идеология, терпеть не могу, и оно для меня омерзительно в том смысле, что тебе кажется, что ты, казалось бы, для себя придумал, то есть, так сказать, обставил идеологически, и там... В финале будут цветы зла. И вот здесь, если я себе поставлю задачу и начинаю ей следовать, допустим, вот понятие времени, и я дальше начну. Вот я, например, для себя посчитаю, что я это открыл. И дальше начинаю на этом открытии писать диссертацию, делая кино. И все. Все заканчивается. Поэтому дело не в этом, а дело совсем в другом. Дело в том, что я в мультипликации, хотя это, опять же, не было моим открытием, и другие режиссеры это все видели, просто я более остро подошел к этой теме, что для меня мультипликация – это культурное, это средоточие культурных слоев. Мультипликация находится в контексте культурных откровений. Я даже об этом потом уже, спустя много-много лет, написал книгу. Мультипликация, которую можно было бы обозначить. Мультипликация в контексте искусства. Она так называется «Снег на траве». Название, казалось бы, не имеющее отношения ни к мультипликации, ни к живописи, ни к чему, но имеющее отношение к этому контрасту. Трава и снег. Для меня просто всегда на меня это очень действовало. Вот. И живопись, она сюда вошла уже не просто как средоточие сделанных до меня откровений, открытий. Она мне уже давала питание для каких-то драматургических моментов.
В одном из ваших интервью я прочитала, что вот, снимая свои работы, вы делаете это, собственно, для самого себя. Вы не думаете о том, кто посмотрит этот мультфильм. Это какое-то тоже было осознанное решение или это вынужденное решение, и вы не хотите брать ответственность за вот тот эффект, который произведет вашу работу на остальных?
Нет, я, во-первых, об эффекте никто не думает. Никогда, поверьте. Недавно.
Ну, то есть у вас нет воспитательной какой-то функции?
Нет,
или
нет,
рассмешить, заставить подумать?
Нет, это, знаете, наверное, когда рассмешить, наверное, есть режиссеры, которые уже ставят эту задачу, и на этом все сосредоточено. Но я полагаю, что и Чаплин не ставил такой монтаж аттракционов, как в качестве самой верной, самой уникальной задачи для своего искусства. Нет, здесь этого нет. Почему я говорил, что я делаю фильм для себя? Это вовсе не означает пренебрежение к зрителям, ни в коем случае. Просто, во-первых, этот фильм нужен прежде всего мне. Он возник в моей голове. Значит, уже он нужен, и я должен его сделать максимально близко к тому, что там ходит, там, в согласии с тем бродилом, которого меня там крутит машина, это вот тесто. Я, естественно, делая фильм, всегда показываю материал близким, тем, кому я абсолютно доверяю. Сомнения всегда бывают, но если сомнения совпадают с сомнением смотрящего, вот тут я уже должен подумать, значит, здесь есть некая объективная ошибка. Потому что, знаете, искусство, казалось бы, это субъективная вся природа его. Но без объективности субъективная природа не будет работать так, как нужно было бы работать. Ну, например, понимаете, в драматургии есть понятие характеров, есть понятие психотипов. И это понятие объективно. Субъективно – это то, как они начинают между собой взаимодействовать и какой в результате взрыв драматургический происходит вот в результате этих тончайших взаимодействий. И здесь та же самая история – понимаете, я должен знать, психология такого-то цвета, она такова, такой-то цвет воздействует таким-то образом, в таком-то направлении. И вы знаете, это же ведь не я придумал. Все громят Малевича, кому только не лень. Особенно Илья Глазунов. Но на самом деле, понимаете, это абсолютно гениальный художник, который впервые стал заниматься психологией цвета не на уровне только картины, чисто живописное произведение, а на уровне пространственного воздействия на человека. Мне как-то позвонила Чулпан Хаматова и говорит: Юрий Борисович, вы знаете, я у себя там у детей развесила живопись Малевича, а на меня врачи стали кричать, не кричать, а стали раздражаться по поводу этого дела. Вот, зачем ты это все... Я говорю: Чулпан, передайте им, аргумент абсолютно неопровержимый. Халаты вот эти зеленоватые, благородные, в которые они ходят, сочинены Малевичем. Пусть они это знают. Почему именно такие? Потому что психология воздействия вот этого халата зеленоватого, очень благородного, очень сдержанного по цвету, успокаивающе действует на пациента. Этим занимался Малевич. Так что, почему я должен проходить мимо, это его абсолютно гениальная лаборатория. Она просто не получила продолжения, потому что Малевич умер. Ну, правда, если бы не умер, его посадили. Мы понимаем, чем это все заканчивалось в это время. Но сами по себе эти лабораторные открытия давали колоссальный результат. То есть на другом конце научного открытия был всплеск эмоциональный.
Юрий Борисович, а вот считается, по крайней мере, что мультфильм – это вообще для детей. Но на самом деле, все, о чем вы сейчас говорите, это же не для детей, это для взрослых.
Ровно для детей.
Почему?
Если детям показать какой-то цветной кусок и сказать: расскажи об этом, они вам сочинят историю. Дети гораздо быстрее, чем сочинят взрослые. Потому что взрослый увидит пятно, а ребенок увидит в этом пятне целую жизнь. У них фантазия, она же с гораздо большей интенсивностью работает. И причем, куда она выводит, это непонятно. Как-то мы вот буквально несколько дней назад сидели с моей Франческой, работали на даче. А там очень хорошо, окно, сад небольшой, и сорока там летала. И я говорю: все-таки это странная история. Как же она знает о том, что у нее длинный хвост, и под этот длинный хвост она, соответственно, гнездо строит. А гнездо она строит в виде корзины. Сверху закрыто, и, значит, она влетает, вылетает, и там с одной стороны голова, с другой хвост. Я говорю: вообще, если бы детям дать такое задание, просто сказку напиши, почему у сороки длинный хвост, и как она об этом узнала, то дети напишут, конечно, прекрасную сказку. Это же понятно, потому что это сразу пробуждает в них фантазию.
А с другой стороны, смотрите, взрослые, которые, и я знаю, все мои знакомые взрослые всегда с огромным удовольствием смотрят и пересматривают, да. И ваши мультфильмы в том числе. Но они же их смотрят по-другому, они же там уже ищут что-то между строк, какие-то подтексты, какое-то второе дно. Они как вы считаете, перегружают ваши мультфильмы смыслом?
Они выискивают в них свои смыслы, потому что они сделают свои завязки. У них свое эхо. Это нормально.
То есть как происходит... это их собственный мультфильм, уже не ваш.
Правильно, это уже их. А как происходит с поэзией? А как происходит с литературными произведениями? Когда мы перечитываем я опять на примере своей дочки, Катьки. Я своим детям очень много читал. Сегодня почему-то все говорят: надо читать вслух. Да я все детство моих детей прошло по чтению вслух. Мне самому было приятно читать хорошую литературу вслух. Понимаете, это огромное наслаждение. И буквально я им там с 2-3 лет. Начиная там с ритмических стихов, там стихи были Бернса, Машака, там Чуковского, и дальше все усложнялось, и в конце концов, когда было там Катьке лет 11, Бойке лет 13, я им прочитал «Антоновские яблоки» Бунина. И прочитал с восхищением. Все время останавливался, заново заворачивал фразы, и опять выходил и говорил: как это прекрасно у меня написано. Катька моя недавно... Сравнительно недавно мне вдруг сказал: ты знаешь, пап, я все долго не понимал, почему ты восхищаешься этим произведением? А что там? Ну, 2,5 странички. Чего там вообще, о чем там сказано? Я говорю: друг, когда уже ей было там 25, она взяла это огромное произведение Бунина, всего лишь на 2,5-3 страничек, и она говорит, я вдруг поняла, о чем ты говорил нам. То есть, это, понимаете, это пребывает, в тебе пребывает твое умственное состояние, ты осваиваешь мир с гораздо более сложных позиций, ты начинаешь понимать, что в мире и это все по слоям, и жизнь прирастает, и вдруг тебе открывается, что такое «Антоновские яблоки» Бунина. Я уж не говорю о других сочинениях.
Ну, просто если возвращаться к тому, что вы сказали о том, что вы снимаете для себя, но вы же все равно понимаете, что будут смотреть и взрослые, и, главное, дети.
Конечно.
Вот это вот, ну, потому что когда там, не знаю, снимают кино, просто кино, они все понимают, что будут смотреть взрослые. Возможно, дети. Но здесь вы точно знаете, что дети будут смотреть. Но это же какая-то особенная ответственность.
Правильно. Совершенно верно. Как вы разговариваете с детьми? Вот дети терпеть не могут, когда с ними начинают щелкать.
Да.
Если начинают шепелявить, если начинают передразнивать. Дети воспринимают это как оскорбление. Вот с ними нельзя сюсюкать. Поэтому я, когда работаю, естественно, я даже со своими детьми перебрасываюсь. Когда мы делали фильм «Лиса и заяц», я, а Борьке моему, значит, было тогда сколько? Ему было тогда 5 лет. Я говорю, Борь, а как бы ты решил, вот как выгнать лису? Он говорит, петух с зайчиком, нашли бы спички, подожгли бы дома, и лиса убежала. Кардинально. Свое решение.
Действительно.
Да.
Взрослым, кстати говоря.
Но решил эту проблему вот таким образом. Поэтому тут надо, конечно, слушать надо. И слышать, и видеть, как живут дети, как они проигрывают жизнь. Кроме того, знаете, я обожаю детские рисунки. В них столько откровения. В них такие перлы. Ну, например, мне недавно где-то на встрече подарили рисунок. Значит, лошадь и медвежонок с ежиком. Ежик, по-моему, впереди, медвежонок сзади. Толкают лошадь и подпись. Медвежонок с ежиком выводят лошадь из тумана, чтобы ей не было так одиноко. Ну, понимаете, это же перл. Детский. Так что тут, конечно, надо обязательно слышать детскую речь, но ни в коем случае не опускаться до сюсюканья.
А если что-то не получилось, ну вот был путь, и вот как-то вот вы по нему шли, а все равно в итоге не получилось. Вот как для себя решить, что это уже страница, все, мы ее перевернули, надо идти дальше. Или надо исправлять и доводить все-таки до ума.
Знаете, ощущение катастрофы, оно бывает почти непрерывным. И тут надо, чтобы у тебя был определенный круг друзей. У меня ощущение катастрофы было на фильме «Лиса и заяц», уже фильм к концу, мне казалось, катастрофа. Ну, кому все бежали? К Хитруку. Федор Савельевич, посмотрите. Он сам ко мне подошел, говорит, Юра, что-то мне скажешь, что у вас там что-то с фильмом, говорили, что вы хотите, чтобы я посмотрел. Я говорю, да, Федор Савельевич. А я был уставший безмерно. Он посмотрел кино и говорит, Юра, вы что? Так что вам здесь не нравится? Вы же сделали хороший фильм. Я бы только там вот в одном месте, я тут же схватил ножницы, стал резать. Он посмотрел и сказал, Юра, что вы делаете? Ну, мало ли, что я подумал. Не хватайтесь вы сразу за... Это мое мнение. Это я. Но я это могу только в качестве сослагательного наклонения. То есть тут важно, понимаете, уметь и слышать, и уметь дать совет. Здесь новое состояние. Без которого ты не можешь жить. Вернее, нормальное состояние. Это чувство товарищества. Вот мне кажется, если нет этого момента, то уже здесь тебе никто и ничто не поможет.
Чувство товарищества такая штука сложная, потому что одновременно ведь есть и конкуренция, и зависть,
а вы знаете,
и прочее.
Да, конечно, и бывает и конкуренция, и зависть. Только слово «конкуренция» у нас не было тогда. Зависть могло быть. Но даже Пушкин Александр Сергеевич сказал, зависть подвигает человека к творчеству, следовательно, хорошего толка.
Я понимаю, что осталось 2 минутки до перерыва, но я понимаю, что на эту тему, наверное, можно говорить долго. Но вот главные герои ваших произведений? Вы с ними, вот они как? Они ваши друзья? Или как? Просто когда снимается фильм, ну не знаю, как объяснить, да, ну вот он актер, ну, есть образ.
Это
а здесь есть вот что-то такое, чего на самом деле как бы и нету, а как бы и есть.
Это по-разному, знаете, это ощущение, оно все время, оно такое гуляющее, потому что иногда приходит такая досада, что, допустим, ты никак не можешь справиться с чем-то, что тебе не открывается что-то. И тут такая досада, что ты готов вообще фильм уничтожить, чтобы только больше, чтобы этого не было. И чтобы об этом я никогда не слышал. Не подумайте, что это только у меня такое чувство. Я очень хорошо знаком с Миядзаки. И когда я был в Японии, я много раз с ним там встречался, в его студии, и как-то ему задал вопрос, я говорю, Миядзаки-сан, а как вообще у вас, вот вы делаете там полнометражное кино, но ведь бывают какие-то куски разочарования, и вообще бывает досада? Он говорит, вы знаете, я иногда иду на студию, думаю, кирпич бы мне, что ли, на голову упал. И я ему однажды, когда он получил «Золотого медведя» там, за очередной свой фильм, я ему так написал поздравление, нарисовал кирпич сияющий. Сказал, что кирпич пока еще на том карнизе держится, так что у вас все в порядке.
Да, как писал классик, кирпич ни с того ни сего на голову,
на голову да,
не
да,
упадет. Давайте мы сейчас сделаем перерыв, буквально несколько минут. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня гость, главный герой Юрий Нарштейн, режиссер, художник, мультипликатор, да и просто гений. Мы к вам вернемся через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и Юрий Нарштейн, наш сегодняшний гость.
Не буду спрашивать о том, как рождаются мультфильмы, но хочется узнать только одно. Слушайте, это же правда, что вот там есть вот рисунки, и нам же просто показывают, что, вот знаете, как в школе мы же все рисовали мультфильмы, да, рисовали картинки, потом вот да, на уголочке, да. А на самом деле, как это происходит? Вот вы сказали, что есть оператор. Что,
да,
как
есть
это?
Он, во-первых, должен быть замысел, потом должен быть сценарист. Но мне повезло, потому что мы, значит, мы работали с Петрушевским, вот с «Сказка сказок». С ней мы знакомы, слава богу. Это, не, это, так сказать, встреча не по знакомству, а по дружбе, потому что мы с ней с 67-го года. Мы познакомились и были уже, так и переглянулись. И были родные и близкие друг к другу. Поэтому это очень важно. Вот я вам сказал, чувство товарищества. Вот это должно быть. Без этого ничего не получается. Теперь кинохудожник, постановщик. То это тоже должен быть человек тебе близкий очень. Я работал с художником, был такой фильм «Сеча плетерженца», это по Римскому-Корскому. Этот фильм был, сделался вместе со старейшим нашим режиссером Ивановым Ивановым. Я там был тоже сорежиссер. Этот фильм характерен тем, что, понимаете, я вам сказал по музыке Римскому-Корскому, там нужно было пластику музыкальную соединить с пластикой изобразительной. Это задача довольно сложная. И вот там художниками тоже был как раз Аркадий Тюрин и Марина Соколова. К сожалению, уже нет моих друзей. Но вот если бы у нас не было, и в основном это с Мариной Соколовой, если бы у нас не было до этого каких-то там, ну, во-первых, знакомств очень близкого, и кроме того, очень, ну, таких близких по искусству отношений, если бы мы до этого не разговаривали с ней о разных художниках, если бы не было, не были понятны пристрастия в искусстве, то вряд ли мы смогли бы работать, потому что я должен сказать, я человек очень жестокий в работе. Да. И по-другому здесь не получается. Ты должен быть тираном в какой-то степени.
Из жалости.
Да, из жалости я должен быть жестоким. Да, да, это моя фраза постоянно. И поэтому, когда приходится что-то переделывать, что-то придуманное раньше, а теперь это нужно переделывать в соответствии с тем, что тебе диктует фильм и музыка, это, в общем, состояние довольно тяжелое. Но должен сказать, что моя дорогая Мариночка Соколова, она была замечательный театральный художник. Они работали вместе со своим мужем Валерием Левенталем, который когда-то был главным художником Большого театра. Он поставил сотни спектаклей. Это абсолютно знаменитое имя во второй половине 20-го и по сию пору, потому что он продолжает работать. И Марина была замечательная, она по цвету потрясающе работала, и все. Но когда ты даешь задачу, ты как режиссер, ты говоришь: Марина, вот этот музыкальный кусок, ты слышишь, что он по цвету бурый, и поэтому здесь нужно делать совершенно вот этот колорит, и никакой другой. А вот здесь, ты понимаешь, как здесь свистят диссонансы, и поэтому здесь может быть желтый, коричневый, черный, какой-нибудь там зеленый, яркий, то есть должно быть все очень диссонирующее, и этот диссонанс нужно ввести в саму пластику. И ты рисуешь эту пластику, ты как режиссер. А художник должен это только почувствовать и понять.
Я поняла, когда все, о чем вы говорите, оживает на экране, это все-таки волшебство. Для меня, мне кажется, все. Я больше... Ну, потому что действительно это так. Я всегда, когда мультфильмы смотрю, мне казалось, что для того, чтобы вот это появилось на экране, должно произойти какое-то волшебство.
Но вы говорили про кальку, а у нас все-таки другая работа. У меня это называется перекладки. То есть это когда персонаж делается по деталям. Так сделан и «Лиса и зайца», «Цапля и журавль», «Ежик в тумане», и «Сказка сказок», и «Шинель» делался и делается точно таким же методом. Это совсем другая история, но она, в свою очередь, связана в большой степени с калькой, только в том смысле, что я не на кальке, а я сижу, рисую, разрабатываю движение, я просто рисую его на бумаге. Оно просто передо мной, вот здесь вот. А дальше уже я смотрю, как оно должно пластически сойтись, войти в эту форму персонажа.
Слушайте, а вот вы вспомнили про «Шинель». Это же такой совершенно отдельный мир в вашей жизни, насколько я понимаю.
К сожалению.
Потому что он длится. Почему, к сожалению? Потому что не получается никак закончить?
Тут не в этом дело, что закончить, не закончить. Да, конечно, не закончить не получается. Но дело не в этом. Этот фильм претерпел огромные перерывы. И не по моей вине, к сожалению. Это очень трудно. Работу прерывать, потом к ней возвращаться, опять прерывать, опять возвращаться. Это очень трудно. Но это вовсе не означает, что я не работаю. Недавно пришел ко мне в студию человек и говорит: а что ты мне сказали, что вы прекратили работать? Я говорю: я прекратил работать. И показываю ему сумку, где буквально она, сумка набитая рисунками по эпизоду из Невского проспекта. Я говорю: вот моя работа.
Но это же как раз к вопросу о том, что решение, которое было однажды принято, должно быть доведено,
сделано.
И сделано, и воплощено в жизнь.
Карфаген
и
должен быть разрушен.
Но, Шинель должна появиться,
да,
на свет.
Но вы понимаете, в чем дело? Тут решение это решением, а обстоятельства они тоже свои диктуют.
Так вопрос всегда... о внешней среде, вот то, что мы начинали с вами разговор.
Но эта среда гораздо шире той, которая должна была бы быть на студии, и какой тоже нету. Но это уже среда другая, это уже среда страна. Понимаете, у меня все время не покидает ощущение последние там, 20 лет, что я живу не в своей стране.
Почему?
А потому что я чувствую, что город чужой, что происходит какая-то аберрация с людьми, что жажда обойти, обскакать, победить становится гораздо более животворящей идеей, чем жить в гармонии, в согласии, чем видеть в другом человека. В сравнении с жаждой комфорта, благополучия, которое должно добиваться любым путем, путем истребления другого рядом с тобой живущего, все остальное не имеет значения. И я это очень хорошо чувствую.
Но ведь это не только в этом городе.
В данном случае я живу в Москве.
Не только в этой
стране. Кстати, вот вы сказали, не только в этом городе. Я недавно увидел передачу, чудовищную передачу, когда избили фельдшера, он ехал на скорой машине, и машина, которая преграждала путь, не пожелала ему ступить дорогу, скорой помощи. Более того, оттуда выскочили хозяйка этой машины, ее муж, и еще двое прискакали. Его избили так, что его положили в больницу. Это что такое? Мы куда, в какое мы общество вкатились? И уверяю вас, что эти люди не понесут ни малейшего наказания.
Так это давно уже произошло.
Это произошло буквально
неделю. Нет, я понимаю, я имею в виду общее вот это вот то, куда мы катимся, к чему
вот
мы прикатились.
Говорю, что я последние 20 лет, я не чувствую, что я живу в той жизни, в своей жизни, что мы дружелюбны друг к другу. И вот это для меня большая драма.
Но здесь есть, в общем-то, не так много вариантов. Уходить в какую-то самоизоляцию.
Нет, я никуда в самоизоляцию никуда не уйду.
Или как?
Как
вы для себя решаете
я
эту
никуда.
Проблему?
Очень просто.
Жить в этой
для этого
драме?
Очень много произведений искусства, где ты видишь совсем другое, где ты понимаешь, где ты находишься в состоянии мысли. Потому что если думать только об этом, можно себя обесмыслить. Тем более, если думать о твоем соприкосновении с властью. Когда власть победительна в своем движении по отношению к людям.
Но вы стараетесь свести к минимуму свое общение с властью.
На самом деле, да. Не просто к минимуму. Я не хочу вообще никакого общения. Если это не требует какие-то обстоятельства, связанные не со мной.
Да, вот союз мультфильмом.
Да, тогда, да. Я, конечно, я бы никогда за себя не пошел бы к власти чего-то просить. И не хочу.
Подождите, вернемся к обществу. А как же, может быть, побороться за это общество?
Нет.
Почему?
Невозможно. Тут все зависит от того, в какую сторону будет направлен путь этого общества. Видите, в чем дело? Если мы считаем, что Олимпиада является объединяющей идеей нации, то куда мы пришли? А сейчас будет чемпионат мира, объединяющий идеей нации. Куда дальше?
Дальше. Мы, очевидно, все работаем из-за этого.
Нет, нет. Просто, ну, вот, мне, например, сегодня позвонил Александр Подробинин и рассказал историю. Он просто очень просил вам передать слова благодарности, потому что лично с вами не знаком, а сказать спасибо хотел за то, что 28 лет назад, в 86-м году, вы были единственным человеком, который подписал письмо в защиту политзаключенных.
Да. Да, было такое.
А это к вопросу о том, что за себя вы просить не будете, но за других готовы как-то вот заступиться. Что-то поменялось?
Решение сейчас... Это зависит от меня.
Да.
В данном случае я принимаю решение. И в этом смысле я себя не чувствую одиноким.
Угу.
Потому что, понимаете, могу сказать, да за мной литература, искусство, наука и все просвещенное человечество. То есть я с ними, я хочу в этом быть ряду. Но сегодня, когда ты понимаешь, что... Это разрушено, наука разрушается абсолютно под корень, разрушается, что на искусство выделяются крохи, и я не знаю, как оно выживает и как оно будет дальше выживать, что рядом вырастает здоровое, физически сильное поколение, которое не знает, что такое что такое жизнь духа, потому что у нас все время переламывают греческую поговорку. Греческая поговорка звучала так: «Дай Бог в здоровом теле здоровый дух». Вот в чем смысл. А у нас все время говорили, в советские времена говорили: «В здоровом теле здоровый дух». Вот у нас сегодня в здоровом теле здоровый дух. И мы знаем, уже была одна страна, которая воспитывала здоровый дух, мы знаем, чем это кончилось. И очень все, к сожалению, параллели нехорошие. От них просто в ужас приходишь от этих параллелей. И получается так, что история ничему не учит. И это, может, самая большая беда.
Я знаю, что у нас осталось полминутки до перерыва, но я просто начну эту тему, возвращаясь к письму, к истории 28 лет назад. Просто сейчас подписать письмо в защиту кого-либо – это не так, как подписать это письмо 28 лет назад. Вы же понимали, что вам может грозить?
Вы знаете, я помню это очень хорошо, потому что я тогда уехал куда-то... я был в командировке в Финляндии. И получилось так, что мне моя Франческа, я позвонил домой, она мне сказала: тебе какое-то пришло письмо и все прочее. Я говорю: ты можешь мне зачитать? Вот. И я когда приехал и подписал, и поехал, и отдал это письмо, я написал, что... То есть, вернее, я позвонил, я сказал: знаете, я прошу прощения, но я просто не был в Москве, поэтому я задержался с ответом. На что мне было сказано: а чего вы так переживаете? Вы единственный, кто подписал.
Это так, да. Никто больше. Там было порядка 150 адресатов, и вы единственный человек, кто поставил свою подпись. Сейчас на 2 минуты мы вас покинем, после чего продолжим разбор полета с Юрием Нарштейном.
Разбор полета.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Город
город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Что делать вечером в пятницу или даже в субботу? Спать рано, выпивать банально. То ли дело поговорить с радио. Обсудим премьеры и сериалы, поговорим о жизни и все вместе порешаем проблемы. Попрактикуем английский.
Let me speak from my heart in English.
Да и вообще будем делать все, что придет нам с вами в голову. А в конце, как и положено, мультфильм.
Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
Ночной эфир Александра Плющева с полуночи до трех. В ночь на субботу и воскресенье.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Режиссер, художник-мультипликатор Юрий Нарштейн здесь на студии.
Ну, все-таки про тогда сегодняшние дни, когда, я так понимаю, что все несколько кажется безысходным, нет? Безнадежным? Или все-таки не безнадежно?
Сегодня?
Да, сегодня.
Нет, оно не безнадежно по той простой причине, что если ты находишься в состоянии своей мысли и отвергаешь все то, что может тебя истребить как личность, хотя все равно, если захотят, они истребят. Но ты должен сам вести себя несколько по-иному. Для меня, например, постулат, что достоинство, оно превышает даже ужас смерти, оно для меня совершенно естественное. Тут нужно сохранять достоинство. Потому что если ты, потеряв достоинство, продолжаешь жить, то какой ты ужас несешь в себе, если, конечно, ты постоянно находишься в этих вопросах, в вопросах бытия. Твое чувство, твое понимание, твое знание, хотя ты можешь ошибиться, но ошибка тоже положительный момент, потому что ошибка, она находится в контексте мысли все равно. В контексте мысли не находится только ЕГЭ. Понимаете, нажал кнопку, крысиное удовольствие. Так нажал это, нажал это, нажал это. Наташа танцевала на балу с Балконским? Да, нет. Со Штирлицем?
Да, нет, да, не нет, знаю.
Да. И, понимаете, и это лишает человека свободы мысли. И пусть он ошибется, но пусть он мыслит. Это как ребенок, который должен сразу начинать трудиться. Вот он, как только почувствовал, что он может держать в руках инструмент, ножик, ножницы, резать ими бумагу, все, ему сразу надо отдавать этот опыт. Потому что чем раньше он начнет этот опыт, тем более он себя обезопасит, и родители обезопасят его от жизни.
Я хочу спросить про достоинство. Достоинство – это что, не брать денег у государства? Или не брать у тех, кого вы, не знаю, кто вам не нравится? Но в результате я просто к чему веду? Да? Ну, не важно же, или важно, у кого брать деньги, чтобы родилось великое произведение?
Нет, важно.
Важно.
Хотя сказано римлянам, деньги не пахнут. Нет, пахнут.
То есть вы стараетесь...
У Чехова они пахли, если вы помните. Ионыча, то они пахли.
То есть у вас, я просто пытаюсь понять ваши взаимоотношения с государством. Они,
понимаете, они не могут быть. Почему? Ведь много на самом деле делается прекрасно. И в Министерстве, кстати говоря, и в Министерстве культуры тоже. Деньги-то ведь даются. Но это все делается таким образом, что обратная сторона, она истребляет творчество как таковое. Все эти тендеры, это все фальшивка. Нельзя, невозможно прочитать там человека, который находится в этой команде, так сказать, экспертной. Невозможно, чтобы он там посмотрел внимательно сценарий и прочее, 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 когда на студии были редсоветы, и там действительно серьезно разбирали сценарий. Сценарий делался едва ли не год, если не больше, чтобы он был доведен до того уровня, когда можно делать кино. Сегодня это абсолютно исключено. У тебя просто нет даже этих условий попасть в такую ситуацию, чтобы можно было бы сидеть и работать, делая этот фильм, работать уже над следующим сценарием. К сожалению, этого нет. Сама система в такой степени изломана и уже становится такой фарисейской, что следствием ее никогда не будет. Это редкий случай, не будет творчества.
То есть я пытаюсь понять, но ведь был же наверняка момент, когда к вам приходил какой-нибудь человек, который не вызывает у вас доверия или симпатии, или еще чего-нибудь, и говорил: Юрий Борисович, давайте я вам дам денег, и вы
сказать, назвать такого человека, и вообще могу назвать тех, кто помогал. Например, Ролан Быков. Без него у нас не было бы студии. Не нужно его представлять. Это отдельное такое созвездие, которое называется Быков. Если его сравнивать там с американскими звездами, так это звезда. Будет звездей как-нибудь. А был такой человек, Казьмин Андрей Ильич, он был президентом Сбербанка. Он меня пригласил к себе: Юрий Борисович, мы бы хотели вас помочь. У нас, конечно, нет там таких, они еще только начинали раскручиваться, но мы бы хотели помочь. И действительно, он нам помогал, он помогал нам оплачивать аренду. Это довольно большие деньги. Он помог нам, например, издать мою книгу, вот эту «Снег на траве», это двухтомник, а это не дешевое предприятие. Это...
А как вы принимали решение? Я прошу прощения, что прибываю, что вот здесь я, да, я возьму деньги, здесь
он,
нет.
Он меня сам пригласил, у нас с ним состоялся разговор, я увидел перед собой просвещенного человека. Вот и все.
То есть это не то, что кому-то
хоть
да, да.
И я убеждался в этом каждый раз, потому что наше знакомство потом переросло просто в товарищество. И уже мы к нему приходили, у нас были такие разговоры о творчестве. Я к нему привел Резо Габриадзе, он сам попросил, чтобы с ним познакомиться, чтобы спектакли его увидеть. Он читающий человек был. Когда пришел к нему Резо, я говорю: Резо, ну у тебя же еще вот эта пьеса есть, поставленная «Осень нашей весны». И вдруг Казьмин говорит: да я же читал эту пьесу в журнале «Театр». Ёлки-палки. Я в очередной раз просто убедился, что этот человек в пространстве культуры находится. Вот и все.
Игорь Борисович, а вот еще про достоинство, про общество и про людей мыслящих или наблюдающих, и про людей молчаливых и тех, кто хочет как-то что-то сказать вслух. Вы для себя как определяете? Вот здесь я не сдержусь и скажу, что там, вот, не знаю, там история с Магнитским, да? Это что-то, что зацепило до такой степени, что невозможно молчать?
Да, совершенно верно. Хотя знаю, что от моего слова не будет ничего зависеть, потому что власть, к сожалению, однообразна. Если она взяла тон, она никуда не свернет. И власти не имеют способности извиняться перед обществом.
Ну, опять задаю тот же самый вопрос. Но как же побороться? Ну, побороться не в смысле баррикад.
Не знаю. У меня рецептов нет. Я ничего не могу на этот счет. Но я только знаю, что все эти встречи там в Сочи, на Валдае где-то у них, когда там все пламенно кричат, и после этого все разъезжаются с огнем в очах, в этом есть что-то такое искусственное, что-то ненастоящее.
Но вы же можете снять произведение, которое проникнет в самое сердце не нам, а вот всем, и им в том числе.
Ну да, вот видите, но прежде чем, знаете, тут ведь опять поговорка гамлетовская: покуда травка подрастет, кобылка с голоду помрет. Тут ведь надо, понимаете, успеть еще это сделать, чтобы тебе хватило денег, чтобы ты смог что-то сделать, да еще чтобы это было услышано. Как говорил Герцен, мало иметь свободу слова, надо иметь свободу слуха. У нас потеряна обратная связь. Там слышат только то, что хотят слышать. И слышат свое окружение. И они никогда не слышат подлинной жизни, которая есть действительно на самом деле, существует. И она есть и в малых городах. И там много культурнейших людей. Там потрясающие музейные работники. С ними общаться – это наслаждение. Я недавно был в Ярославле, так я был потрясен уровнем знаний в искусстве. То есть у нас есть такие люди, но никогда этот человек не позволит себе что-то сказать, и правильно, что не позволит, потому что она может вообще потерять работу.
Последний вопрос у нас традиционный в программе «Разбор полета». Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем вы сейчас раздумываете?
На самом деле у меня все время мысли, конечно, идут вокруг «Шинели». И сейчас мы делаем довольно большой и сложный эпизод, который называется «Вечерний Невский проспект». Но помимо этого, понимаете, ведь раздумываем еще над тем, что происходит в жизни. У нас с Франческой 8 внуков. У Бори 6, и у Кати 2 детей. Понимаете, я все время думаю над их судьбой. Потому что Бориным детям, там старшая моя внучка, она уже в аспирантуре, она в Сиэтле учится. У Бори моего дети старшему 15. В следующем году он должен уже выбирать, идти куда-то в художественное училище, или что ему там по его рукам. И я, конечно, думаю об их судьбе. Как они впишутся в эту жизнь? Потому что одно дело наше воспитание, который связан с культурой, с этим, с этим. Потом человек попадает в жизнь, а потом он приходит ко мне и говорит: знаешь, дед, все то, что ты мне говорил, все это глупость, а жизнь другая. И он мне это может сказать. Как когда-то Шаламов сказал по поводу 19 века литературы. Он сказал очень жестокие слова.
Как же не хочется заканчивать программу сейчас, но, к сожалению, у нас больше нет эфирного времени. Я надеюсь, что мы продолжим как-нибудь этот разговор. Спасибо вам большое. В программе «Разбор полета» был режиссер, художник-мультипликатор Юрий Нарштейн. И не закончена у нас оказалась программа, но запятую закончили. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. Очень хороший разговор. Спасибо.
«Разбор полета».